Так что, Максимы горькие к вам, поглаживая седые бакенбарды, громко известил лакей, подойдя к двери кабинета Андреевой.
«В гостиную его проводи, Захар», — распорядилась та, отодвинула исписанные листки бумаги с переводом, отложила перо, прикрыла глаза и откинулась на спинку кресла, чтобы унять волнение.
Лакей впустил гостя в переднюю, принял пальто и встал в ожидании, пока тот старательно вытирал при входе сапоги о коврик и поправлял перед зеркалом ворот черной суконной рубахи, облегавший худую, немного сутулую фигуру.
«Алексей Максимович, как я рада!»
Андреева почти вбежала в гостиную, протягивая гостю обе руки. «Добрый вечер, Мария Федоровна!» Горький крепко сжал ее пальцы холодными ладонями и, не выпуская, молча глядел пронзительно голубыми глазами.
«Садитесь!»
— наконец сказала она, высвободив руки. Горький опустился на диван, показавшийся слишком маленьким для его высокой и нескладной фигуры.
«С Морозовым переговорили?»
— сразу спросила Андреева, усаживаясь рядом. «Не вышло», — огорченно ответил он. «Не к месту разговор был бы. Завтра поговорю». Они взглянули друг на друга и, почему-то смутившись, замолчали, будто решая, о чем говорить дальше. Внезапный порыв ветра распахнул окно и рванул легкую занавеску, которая взметнулась и затрепыхалась в воздухе. Они разом вскочили с места и, столкнувшись плечами, рассмеялись собственной неловкости. Мария Федоровна, усадив гостя обратно, направилась к окну.
«Что у вас нового? Подпольную библиотеку для сормовских рабочих устроили?»
Закрывая створки, спросила она.
«Ветер какой сегодня, однако ж».
«Да, все сладилось», — оживившись, ответил Горький, радуясь найденной теме для разговора. «На днях встречался с представителями Искры», — он покашлял в кулак, — «подтвердил, что поддержу газету. Обещал от себя ежегодный бессрочный взнос в сумме 5000 рублей. Хотя на его лице отразилось сомнение».
«Что такое, Алексей Максимович?»
— озабоченно спросила Андреева, продолжая стоять у окна, боком привалившись к подоконнику. «Для Искры, оказалось, нужно только в месяц 3000. Черт знает что. Как я достану 36000 в год?» Он потер шею. «Что делать, ума не приложу. Но раз уж обещал помочь, теперь это дело чести, вы же понимаете».
Андреева ничего не сказала. Молча задумчиво смотрела в окно, за которым по небу медленно проплывали грузные серые облака, похожие на невиданных животных. Одно из них, растянувшееся вдоль неба и подсвеченное розовым светом закатного солнца, показалось Марии Федоровне похожей то ли на дракона, то ли на крокодила с раскрытой пастью.
«Алексей Максимович, подите-ка сюда», — поманила она рукой гостя. «Гляньте, кого вам напоминает вот это облако? Ну же».
Вопросительно посмотрела на немного растерянное лицо подошедшего Горького. «Спящего кузнечика», — не задумываясь, ответил тот.
«Откуда же вы знаете, что он спит?» — спросила она, развеселившись.
«Так ведь не стрекочет же», — хмыкнув, пояснил Горький.
«Так и не лето уже, чтобы стрекотать», — рассмеялась Мария Федоровна.
Горький тоже заулыбался и согласно кивнул.
«Вот что я думаю», — вмиг посерьезнев, вернулась она к началу разговора. «Нам поможет Савва Тимофеевич. Независимо от того, согласен или не согласен он с идеями Карла Маркса».
Заметив сомнение на лице Горького, добавила: «Ведь мы же с ним друзья».
«Ну, Марья Федоровна, у вас и переходы», — покачал головой Горький. «То небесные пейзажи, то экономическое учение Маркса, то дружеские отношения с крупнейшим российским капиталистом. В общем, все как в природе. То солнце, то дождь, то ветер», — заметил он, услышав, как по отливу окна застучали капли дождя.
«А то и все сразу», — добавила Андреева. «В природе, дорогой Алексей Максимович, всякое бывает, потому что природа женского рода», — срифмовала она. «Видите, хоть и солнце, а дождь пошел. А в дождь мне всегда грустно. А если даже и не грустно, то грустить хочется».
«А я дождь с детства люблю. А вы что, и вправду загрустили?»
«Не знаю, Алексей Максимович. У меня в последнее время нервы что-то шалят при малейшем волнении», — сказала она жалобным тоном. «Сейчас рядом с Горьким ей почему-то захотелось стать слабой и прильнуть к его груди. Какой он все-таки милый!» — бросила она взгляд на гостя, смущенно теребившего ворот рубахи. «Такой большой, нескладный, немного мужиковатый и в то же время талантливый и с нежной душой. Как плакал, когда пьесу свою читал. И так хорошо, чудесно, что он разделяет мои взгляды, думает, как я, и сердце у него за наше дело болит, как у меня».
«Так что про Савву?» — прервал Горький ее мысли. «Думаете, можно с ним в открытую говорить? Кому же все-таки, мне или вам?»
«Да не беспокойтесь вы, Алексей Максимович. Решу я вопрос сама. Мне с Саввой Тимофеевичем сподручнее говорить».
«Как скажете, Мария Федоровна», — охотно согласился Горький.
«А вы с Саввой Тимофеевичем завтра, если встретитесь, о театре поговорите. Немировичу, кажется, мне не очень-то нравится ваша пьеса».
По лицу Горького пробежала тень.
«А пойдемте-ка погуляем», — неожиданно предложил он.
«Так ведь дождь же какой, Алексей Максимович».
«И что дождь? Черт с ним, с дождем. Знаете, что нужно, чтобы дождя не бояться?»
«И что же?»
«Надо под него пойти. Так и в любом деле, которого боишься. Да, я чувствую, кончится он скоро».
«С вами, Алексей Максимович, хоть куда, даже под дождь», — рассмеялась она, почувствовав необыкновенную пьянящую легкость. Зинаида, тихо ступая, вышла из спальни, прошла через аванзал, поднялась на второй этаж и осторожно приоткрыла дверь кабинета. Внутри горел свет. Савва спал, не раздевшись, на кожаном диване. Она взяла с кресла плед и укрыла мужа.
«Машенька!» — блаженно улыбнулся он во сне.
«Машенька так Машенька!»
— почти равнодушно подумала она, погасила свет и выскользнула из кабинета. Горький в неизменной косоворотке и сапогах сидел на ступеньках за сценой, обхватив голову руками. Морозов, попыхивая папиросой, опустился рядом.
«Живы?»
— сочувственно потрепал он писателя по плечу.
«Кажется, что нет. Как зрители?» «Молчат пока. Вот и я об этом. Что до моей пьесы этим снобом, доскучающим, разудетым в пух и прах барыням, обреченно пробасил он. Не скажите, а Морозов на что? Савва протянул ему раскрытый портсигар. Я, Алексей Максимович, признаюсь, похлопотал вовсю всех контролеров науськал. У нас молодежь да студенты на галерке и в ложах на дешевых местах. Потом еще стулья велел принести и расставить в проходах театра. Театр-то у нас какой! Горький повернул голову к Морозову, пытаясь понять заданный вопрос. «Общедоступный, Алексей Максимович», — заулыбался тот, — «никак запамятовали». «Эй, вы, иди! Идите сюда!» — послышался возглас со сцены, заставивший Горького побледнеть. «На пустыре, там! Актер удавился!» Савва поднялся. «Эх, испортил песню, дурак!» — донеслось до них. «Кончено!» — пробормотал Горький, жадно затягиваясь папиросой. «Теперь занавес!» Морозов всем телом подался в сторону сцены. В зрительном зале стояла тишина. «Что?» — тихо спросил Горький. «Шлепнулась пьеса. А, Савва Тимофеевич, провал быть не может», — покачал головой Саввова. Первый возглас «Браво!» прозвучал как выстрел, как сигнал, взорвавший зал рукоплесканиями, дружными и искренними, которые нельзя срежиссировать и уж тем более купить. Звук аплодисментов, гулких и неистовых, выплеснулся из зрительного зала и покатился по зданию театра, проникая во все самые удаленные уголки, наполняя все вокруг силой и энергией, щедро отдаваемой публикой новому театру. Горький, будто все еще не веря, растерянно обернулся к Морозову. «Как же это, а? Как же?» Вытер рукавом пот со лба, а заодно и слезы, покатившиеся по щекам. «Как же, Савва Тимофеевич?» Морозов с полуулыбкой, прикрыв глаза и скрестив на груди руки, стоял молча с наслаждением, впитывая в себя энергию успеха. Зрители аплодировали стоя, актеров не отпускали. «Автора!» — требовал зал. Радостно возбужденные Станиславский и Качалов вбежали за кулисы и потянули Горького на сцену. «Алексей Максимович, такой успех!» — смеялся Станиславский. «Не пойду!» — упирался тот, не давая сдвинуть себя с места, и отчаянно кашлял, будто поперхнувшись папиросным дымом. Подоспевшие на помощь Москвин и Лужский все же вытолкнули автора на сцену навстречу взметнувшейся волне рукоплесканий. «Папироску-то спрячьте, Алексей Максимович!» — весело прокричал вслед ему оставшийся за кулисами Морозов. Горький, зажав папиросу в кулаке, неуклюже поклонился и поспешно вернулся. Молча обнял Савву. «Савва Тимофеевич, друг мой, спасибо за все!» В глазах его стояли слезы. «А не перейти ли нам на ты, Алеша?» Счастливо улыбнулся Морозов. «Знакомы вроде недавно, а чую, будто тысячу лет. Когда вечерами сидел у меня дома, да жизнь свою рассказывал, кажется мне, я тебе тоже не чужим казался. Автора!» — снова скандировал зал. «Ах, Савва!» Горький еще раз обнял Морозова, махнул рукой и пошел на сцену. Савва подошел к краю кулис. Актеров по-прежнему не отпускали. Увидел, как Мария Федоровна, игравшая Наташу, бросилась на шею к Горькому и расцеловала. Аплодисменты эхом разносились по театру. Это был триумф. Печать мысли и вкуса лежит на всем. Все строго и стильно, нигде нет кричащих тонов и красок. Сразу чувствуешь, что вступаешь в преддверие настоящего храма искусства. С удовольствием прочитал Савова, отложил «Московские ведомости» и развернул «Московский листок». Было досадно, что не принято вызывать строителей. Их дело имело успех, и большой успех. «Славно!» — довольно сказал он и взял следующую газету. Вкус и простота, подав друг другу руки и призвав в помощь щедрость мецената, сотворили шедевр. Удовлетворенно прочитал в «Курьере». «И то строительство, считай, в 300 000 рублей обошлось», — вспомнил он смету. «Деньги немалые. Приятно, что люди ценят». Посмотрев на часы, он аккуратно сложил газеты, надел пальто и вышел на Спиридоновку. Не спеша дошел до бульвара, а оттуда до памятника Пушкину. Уже издали заметил нетерпеливо расхаживающую взад-вперед Марию Федоровну и ускорил шаг. «Простите, не думал я, что позже вас приду», — сказал он, целуя ее руку в тонкой перчатке. «Хоть вроде и не опоздал». Взглянул на часы. «Газетами зачитался».
«Газетами? Вы ж небольшой любитель газет. О чем пишут?»
«Хвалят», — уклончиво сказал он. «Вас и театр», — пояснил, заметив вопросительный взгляд Марии Федоровны.
«Хорошо, если хвалят»,
— к удивлению Морозова почти равнодушно проронила она.
«Присядем или пройдемся?»
«Пройдемся». Насиделся. Андреева взяла Савву под руку, и они неспешно пошли по бульвару. Схваченные первым ранним морозцем почерневшие листья похрустывали под ногами. «А насчет газет вы не правы», — сказал Морозов. «Я не газеты не люблю, а цинизм некоторых писак, которые не о деле, а о себе пишут, чтобы замеченными быть». А ведь цинизм-то свой показывать глупо. Цинизм человека с головой выдает.
«Да ведь, думается мне, циники часто люди очень умные, и таковыми именно от ума становятся, нет?»
Андреева приподняла меховой воротник пальто. «Холодно?»
«Нет, просто с поднятым воротником поуютнее».
«Наличие большого ума, Мария Федоровна, не всегда сопровождается наличием большого таланта. По мне, циники — это как раз те, у кого достаточно ума понять, что талантом их Господь не наградил, потому и маются, цинизмом своим прикрываются, да людей талантливых и дела их словесной грязью поливают. Им так легче живется, так что... Как циников встретите, Марья Федоровна, сразу слова мои припомните и пожалейте его, бедолагу. Он на вас грязь, а вы его жалеете, потому что у вас талант есть, а у него один цинизм. Что-то у вас под глазами тени легли, — заглянул он в лицо Андреевой. Не можется? Или опять ваши политические дела?
«Дела, дела», — задумчиво сказала та. «Мне, Савва Тимофеевич, снова нужна ваша помощь».
«Опять спасаем кого-нибудь», — добродушно усмехнулся он, накрыв ладонью ее руку у себя на локте.
«Во-первых», — сделала Андреева вид, что не заметила иронии в его словах, «надо бы наладить регулярное пожертвование политическому Красному Кресту на устройство побегов из ссылки на закупку литературы для местных партийных организаций и в помощь отдельным лицам,
Савва приостановился, достал из портсигара папиросу и, прикрывая зажженную спичку ладонями, начал прикуривать.
«Во-вторых»,
— покосилась она на Морозова, сосредоточившегося на попытках встать спиной к ветру так, чтобы спичка не погасла.
«Да вы слышите ли меня?»
«Слышу, слышу», — затянулся он папиросой. «Жду во-вторых».
«Савва, ты ведь понимаешь...»
— перешла она на «ты», обеспокоенная недостаточным вниманием к теме, как делала всегда, когда хотела напомнить об особом характере их отношений, либо важности и конфиденциальности вопроса. Эти перескакивания от «ты» к «вы» и, наоборот, были некой игрой, когда, делая шаг вперед, она оставляла возможность отойти назад и восстановить дистанцию. Сейчас нужен был шаг вперед.
«Что в данный момент на первое место выходит издание нашей газеты? Это жизненно важно для нас».
Все еще сомневаясь, понимает ли Морозов серьезность разговора, она зашла вперед и остановилась, преградив ему путь.
«Нам нужно...»
Она почти прикоснулась губами к уху Морозова. «Ну и аппетиты у вас», — покачал тот головой. «Это всего?»
«В год, Савва»,
— пояснила она, продолжая стоять лицом к лицу с Морозовым и ласково глядя ему в глаза, а тот, попыхивая папиросой, разглядывал ее с удовольствием, потому как Мария Федоровна была очень хороша сейчас, взволнованная, с легким румянцем на щеках. «Вы, Мария Федоровна, так смотрите, будто хотите мне на грудь броситься, как давеча при всем народе в театре к Горькому», — не удержался Савва, отметив легкую растерянность, а затем и недовольство на ее лице. «Что ж, Алексей Максимович, конечно, хороший человек, достойный дружеских объятий и поцелуев». Он обошел Андрееву и направился к скамейке.
«Да для меня он не человек даже!» — воскликнула она.
Савва удивленно обернулся. Андреева запнулась, подбирая достойное завершение начатой фразе, которая, как она мгновенно сообразила, могла оказать сильное влияние на окончание важного разговора.
«Не человек, а великий человек, почти бог!»
— с пафосом воскликнула она. Морозов бросил на нее изумленный взгляд.
«Присядем, Савва Тимофеевич?» Просто на всякий случай, увеличивая дистанцию, она снова перешла на «вы».
«Бог, говоришь?» — усмехнулся Морозов, садясь рядом на холодную скамью. «Ты, Маша...» — шаг вперед сделал Савва, и это немного успокоило Андрееву. «Прямо как Ницше. Это у него великий человек подобен Богу. А мне так Байрон ближе».
«А что Байрон?»
— сдерживая легкое раздражение от слишком медленного движения к цели, изобразила заинтересованность Андреева. «По Байрону великий человек — это титан, воюющий сам с собой».
Разговор все время поворачивал не в то русло, и это не нравилось Марии Федоровне. Она подобрала прутик, лежащий у скамейки, и, обломав тонкие веточки, наклонилась и принялась что-то писать на земле. Савва смотрел с интересом. «Ничего не выходит», — отбросила она прутик. «Земля подмерзла». «Так что, Савва Тимофеевич, поможешь?»
«А я когда тебе не помогал?» — рассмеялся он.
«Вот и чудесно!»
— облегченно чмокнула она Савву в щеку.
«Вот и славно. Я тогда Алексею Максимовичу скажу, чтобы он с тобой детали оговорил. Вы ведь увидитесь?»
«Алеша почти каждый вечер у меня. Иногда даже ночует. Говорит, книгу новую хочет писать.
Все меня про быт купеческий выспрашивают, про родню. Какие привычки, что за взгляды, что едим, что пьем, каких женщин любим.
Ну и каких женщин любим?
— оживилась Андреева. Савва таинственно улыбнулся.
Ну так каких же?
А уж это кто каких? Кому спичка подходит, а кому фейерверка мало, подавай вулкан, — рассмеялся он, с любовью глядя на Андрееву. Та скромно опустила глаза. — Пожалуй, надо Алексею уже окончательно из Нижнего в Москву перебираться, — сказал Савва, бросив испытующий взгляд на Марию Федоровну.
— Холодно. Пойдем.
Словно не услышав его слов, она поднялась со скамейки.
«У меня репетиции через полчаса. Если опоздаю, опять Немирович ворчать будет».
«Как в театре? Полегче?» Савва вышел на край проезжей части и махнул рукой стоящему неподалеку извозчику.
«Тяжело», — покачала она головой. «Тяжело. Если бы не ты, не знаю, как играла бы и кого играла. Но все одно самые лучшие роли — Книпер». Достаются. Знаешь, что я недавно случайно услыхала?
Куда ехать прикажете, барин? Прервал их подъехавший извозчик, закутанный в видавшие виды овчинный тулуп. Недалеко, подожди, отмахнулся Морозов. Так что слышал это?
Станиславский Немировичу говорил в коридоре, а я за дверью стояла, ботинок шнуровала, что. «Андреева актриса полезная, а Книпер до зарезу необходимая».
«Костя?» — нахмурился Савва.
Мария Федоровна кивнула.
«Право, так это несправедливо, так больно. Я в тот вечер дома металась, как угорелая, и состояние духа было такое ужасное». На глаза у нее навернулись слезы. «А Книпер на днях на самом видном месте письмо». Раскрытый оставила.
Савва поморщился.
«Я понимаю, Савва, что дурно заглядывать в чужие письма, но оно так лежало специально на виду. И там она пишет Чехову, что Немирович в одной из бесед неосторожно выразился, что надо меня вытравить из театра. И еще пишет ему, что, мол, она с Немировичем согласна во всем, что связано с репертуарной политикой. Пишет, что горький горьким, но слишком много горькиады вредно.
«Что ж мне раньше не сказала?» — сердито спросил Савва и полез в карман за портсигаром. Извозчик многозначительно покашлял. «Стой, жди, не обижу!» — бросил ему Савва.
Андреева вздохнула. «Не решилась тревожить», — необычно тоненьким голоском жалобно сказала она. «И потом ты иногда уж очень важный господин. Я на тебя смотрю и потрухиваю очень».
«А мнение зрителей их не волнует? А цветы, которыми тебя осыпают после каждого спектакля?» Савва взял в рот папиросу и попытался зажечь спичку, но та сломалась. «Не нравится мне это». То, что Немирович роняет себя в моих глазах буквально каждый день, так к этому я уже привык. Но вот Костя снова чиркнул спичкой и снова сломал. Ну, не грустите, дорогая Мария Федоровна. В обиду я вас не дам. Не для того такой театральный храм отстроил, чтобы главную богиню в этом храме унижали. Савва смял папиросу и отбросил в сторону. «Барин!» — снова напомнил о себе извозчик.
«Да-да, надо ехать», — спохватился Андреева. «С вами, Савва Тимофеевич, прямо не расстаться никак», — улыбнулась она, садясь в экипаж.
«Кстати, а что прутиком-то на земле написать хотела?» — хитро прищурившись, спросил Морозов, протягивая извозчику деньги.
«Имя?» «Человека одного».
«А, значит, не Горького?»
«Отчего же не Горького?»
Короткая у вас память, Мария Федоровна. Он же не человек вовсе, а почти Бог.
А Бог создал человека по образу и подобию своему. Поди разбери, с кем дело имеешь.
Кокетливо наклонила она голову, ласково глядя на Савву. «Пошел! Вези в театр, в Камергерский!» — приказал Морозов извозчику. «Не переживай, барин, вмиг долетим!»
Извозчик, вдохновленный полученной суммой, стегнул лошадь кнутом.
«Не гони! Аккуратно, чтоб доставил!» — крикнул вслед Морозов. «Великую актрису везешь!»
Андреева удовлетворенно откинулась на спинку сиденья. «А почему бы нет? И впрямь великую актрису везет».
Заседание правления товарищества началось с обсуждения репертуарной политики театра.
Мария Федоровна сразу обратила внимание на необычность поведения Морозова, который председательствовал на собрании. Савва был собран, быстр в движениях, глаза без обычной лукавинки. Докладывал заведующий художественной частью Немирович, который говорил долго и обстоятельно, призывая не гнаться за современными пьесами и не подстраиваться к низким вкусам публики. Сидящая напротив Ольга Книппер одобрительно кивала и многозначительно поглядывала на председателя, который, похоже, раздражался все больше и больше.
«Дело, похоже, не во вкусах публики, а в том, кто приносит пьесу», — подумала Андреева, вспомнив недавнюю фразу Книппер, сказанную так, чтобы другие тоже услышали. «Супруга нашего купчишки, Кривлячка, так ее Владимир Иванович прозвал, держит себя хозяйкой и притаскивает современных авторов всяческих пьес-однодневок только потому, что в высшем обществе они имеют успех».
Произведения таких писателей, как Леонид Андреев, «Скиталец», не соответствуют необходимому уровню драматургии, продолжил Немирович свою речь. «Это к делу не относится», — не выдержав, прервал докладчика Морозов. «Вы отклоняетесь от темы».
Андреева напряглась. Если Савва заговорил по-купечески словоярцами, значит, с трудом сдерживает гнев.
«Я сам знаю, что относится к делу», — огрызнулся Немирович, который, похоже, только и ждал повода и, бросив бумаги на стол, вышел, хлопнув дверью. Лицо Книппер вспыхнуло от негодования. «Вы не имеете права обрывать Владимира Ивановича!» — бросила она Морозову с нескрываемой неприязнью. «Да и по какому праву?»
Присутствующие притихли. Савва поднялся со стула. Отвечать Книппер не стал, даже не посмотрел в ее сторону. «Все. Хватит. Прошу освободить меня от председательства», — мрачно сказал он и тоже вышел из комнаты.
Все зашумели и повставали с мест. «Да что он себе позволяет?
Но он же по уставу главный пайщик и председатель.
Купчишка!
Нельзя не учитывать его мнение.
Подумаешь, деньги!» —
доносились до Марии Федоровны обрывки фраз. Она вдруг почувствовала пульсирующую боль в голове, зажала виски пальцами, но боль не проходила. Посмотрела на растерянного Станиславского, вспомнив его слова, сказанные Морозову совсем недавно во время открытия нового здания театра. «Привнесенный вами труд мне представляется подвигом, а изящное здание, выросшее на развалинах притона, кажется мне сбывшимся наяву сном».
«А разве уход Морозова не сон, сбывшийся наяву к радости некоторых? Не понимают, что рубят сук, на котором сидят», — думала Мария Федоровна, задыхаясь от внезапно нахлынувшего чувства отчуждения от еще недавно близких людей. «Зачем Савва ушел? А как же она? Что с ней?»
«Мария Федоровна», —
«А ведь все это ваша вина», — услышала она голос Книпер. «Ведь это под вашим влиянием они почти уже не здороваются друг с другом».
«Может, вы и правы»,
— тихо сказала Андреева.
«Только совестно должно быть так разговаривать с человеком, без которого и театра-то бы не было».
В комнате повисла гнетущая тишина. А потом споры вспыхнули с новой силой. Наконец Книпер заявила:
«Я поеду к Владимиру Ивановичу, и если вы все считаете нужным, к Морозову, чтобы уладить это дело. Извинюсь перед Савовой, но он уже давно ведет себя по отношению к Владимиру Ивановичу так, будто находит его лишним для дела». Сказав это, бросила на Андрееву раздраженный взгляд.
Все закончилось общей поездкой к Немировичу и Морозову. Книпер извинилась перед Савовой, однако, выйдя от него, все же заявила присутствующим: «И очень хорошо, что осадили Морозова, пока он не усилил свой тон».
«Удивительная женщина эта Книпер. В любой ситуации, хоть на словах, но победитель. А я?»
— грустно подумала тогда Мария Федоровна, направляясь домой. Дома ее ждало письмо.
«Сильное впечатление производит ваша игра. Вы высокой ценой своего здоровья, своей жизнью служите делу, которому отдались. Нет у меня цветов украсить окружающие вас, нет у меня лавров увенчать вас, но есть у меня сердечное тепло, его шлю вам. Человеческое сочувствие, оно не вянет и исчезает только с жизнью. Художник Н. Касаткин».
Андреева дважды прочитала письмо, аккуратно убрала его в ящик стола, подошла к зеркалу и улыбнулась сама себе.
Ну, вот как славно, а то было совсем расклеилось.
Савва сидел у камина, курил и смотрел на огонь. Настроение было скверным. После собрания он старался вести себя с Немировичем ровно, но это давалось с трудом. Было видно, что и Немирович едва сдерживает себя. А Маша подлила еще масло в огонь, рассказав о письме Немировича к Чехову, о котором сама узнала от Книпер.
«Антон Павлович получил от Немировича письмо и был крайне огорчен», — сообщила та в перерыве репетиции. «Немирович жалуется Чехову, и я его прекрасно понимаю, что морозовщина за кулисами портит нервы, но надо терпеть. Во всяком театре кто-нибудь должен портить нервы. В казенных — чиновники, министр, здесь Морозов. Последнего легче обезвредить. В общем, хочешь мира — готовься к войне», — с нежной улыбкой заявила она Марии Федоровне, явно для передачи Морозову.
«Война вместо хорошего общего дела», — с горечью думал Савва. Он видел, театр стал иным. Разлад между руководителями был теперь излюбленной темой сплетен. Савва кожей ощущал скрытую неприязнь многих, прежде заискивавших перед ним людей. За его спиной рождались мелкие интриги. Устраивались актерские посиделки, где Лужский пародировал его и, по словам неугомонный Книпер, смешил адски. Савва откинулся на спинку кресла, наблюдая, как пламя жадно пожирает березовые поленья, которые, недовольно шипя и болезненно потрескивая, превращаются в животворное тепло. «Вот так и люди», — размышлял он. «Шипят и морщатся недовольно, когда приходится жертвовать собой ради других. А тех, кто способен на жертву не по принуждению, а по убеждению и зову сердца, считают сумасшедшими или фанатиками. Впрочем, Россия — жертвенная страна. В России всегда было много таких, готовых добровольно броситься в пламя за идею и идеал. Но рядом всегда идут те, кто хочет лишь погреться у огня. Вот и Маша, похоже, работает на пожар, в котором ему самому отведена роль полена. Хоть деньги на покупку спичек берутся у него самого. А он дает, потому что ей надо. Самоубийственный бред, — помотал он головой. В гостиную тихо вошла Зинаида и, постояв в дверях, в сомнении, идти ли дальше, все же решилась. Приблизилась к мужу, опустилась на ковер рядом и, осторожно, будто боясь вспугнуть, потерла щекой о его ладонь, лежащую на колене. Савва погладил жену по волосам, отчего та замерла, не веря этой неожиданной и долгожданной ласке.
— Что, лихо тебе?
— отважилась спросить она, не рассчитывая получить ответ.
— Лихо!
— выдохнул Савва, не шевелясь и по-прежнему не сводя глаз с огня.
— Театр!
Театр. И не только.
Зинаида подняла голову и посмотрела на мужа. Немолодой, уже начинающий сидеть человек с покрасневшими воспаленными глазами.
— Ты просто устал, Савва. Ложись спать, утро вечера мудренее. Давай провожу тебя.
Морозов не сдвинулся с места.
Сколько сил! Сколько сил! Пробормотал он. Нет занятия неблагодарнее, чем быть благодетелем. Особенно сволочной и завистливой актерской братьей. Каждый норовит укусить каждого. Все талантом меряются.
А талант ведь на сцене должен проявляться, а не в интригах да мелочной возне.
Сморщился он, как от боли. А благодетелей в душе ненавидят. Денег ждут, берут с удовольствием же и тратят. Но в дела творчества не лезь, потому как искусство — дело тонкое, не твоего купеческого ума дело. Итак, до следующей растраты. Он помолчал.
И Горького выпихнуть хотят. Слишком просто. Драматургии в нем мало и эстетики. Да, Зина, люди зачастую хуже зверей. Те хоть своих до смерти не грызут, да и за ласку благодарны. А человек — венец природы, природные инстинкты превозмогает, — с горечью сказал он и тяжело поднялся с места.
Зинаида поднялась следом, с сочувствием и нежностью посмотрела на Савву и вдруг, заметив его увлажнившиеся глаза, забыла обо всем и, обхватив за шею, принялась осыпать поцелуями его лицо, шепча слова любви и обдавая жарким дыханием. Савва обнял ее. Огонь, догорающий в камине, играл отсветами пламени на их телах, лежащих на пушистом ковре.
«Если бы я была ему нужна, — думала она,
— если бы я был ей нужен, — думал он».
Одуванчики, следуя вечному зову природы, с самого утра дружно, как по команде, распахнулись навстречу солнечным лучам, покрыв желтым ковром луга, прильнувшие к живительной волжской воде. Горький сидел в увитой плющом беседке на высоком берегу
и наблюдал за пароходиком, который, задорно шлепая колесами, плыл против течения. Черт знает, как люблю на Волгу смотреть. Просторно, привольно. Вот, говорят, в Москву надо перебираться. А как я без всей этой красотищи? Обернулся он к крупному мужчине, привалившемуся к перилам беседки. И что там еще в Москве, Никодим?
Идут дела, Алексей Максимович, с помощью Марии Федоровны.
Судя по дрогнувшим в улыбке губах Горького, упоминание имени Андреевой было ему приятным.
«Удивительная она женщина», — продолжил Никодим. «Все успевает. Вы только себе подумайте. Литературу нелегальную хранит и транспортирует, о подпольщиках хлопочет, документами их снабжает, а главное — деньги достает. Цены ей нет, честное слово. В руководстве партии знаете, как ее прозвали?» Горький вопросительно посмотрел на собеседника.
«Феномен».
«Феномен», — поправил Никодима Горький, поставив ударение на второй слог. Провел рукой по рыжим усам и улыбнулся собственным мыслям.
«А как я до вас добирался, знаете?»
На круглом румяном лице Никодима заиграла торжествующая улыбка.
«У меня на хвосте шпики сидели, чтоб им не ладно. Я шагу ступить не мог. Надо было валить из Москвы. А как? Заковыка!»
Опершись руками на перила, он ловко подпрыгнул и уселся, ухватившись рукой за балку.
«Так она предложила. Везу, — говорит, — в нижний транспорт листовок. У меня, — говорит, — отдельное купе первого класса. Переодевайтесь, — говорит, — форменный сюртук курьера контроля, и я вас спрячу у себя в купе. Сама же достала форменный сюртук, и вот я здесь».
«Феномен!» — повторил он и покосился на Горького, проверяя, правильно ли сказал в этот раз. «Феномен!» — с довольным выражением лица согласился тот.
«Кто это у вас тут феномен, а?»
Раздался у входа в беседку звонкий голос Андреевой. Горький обернулся. На него, покачивая пестрым зонтиком и улыбаясь, смотрела нарядно одетая Мария Федоровна в бежевом платье и светлой накидке на плечах, в элегантной шляпке, из-под которой выглядывали волосы, отливающие красной медью в солнечных лучах.
«Ну, наконец-то! С приездом!»
Горький выскочил из беседки и радостно схватил гостью за руку.
«А я сижу тут, слушаю, как Никодим вас нахваливает. Очень-очень рад!» — начал он энергично потряхивать руку Марии Федоровны.
«Вы, Алексей Максимович, прямо как медведь какой!» — поморщилась та, но руку не отняла.
«Здравствуйте вам, Мария Федоровна!» Восхищенно глядя на Андрееву, из беседки вышел Никодим. «И уж не серчайте сразу. До свидания!»
Бросил он, понимающий взгляд на Горького, все еще не отпустившего руку гости.
«Мое время уходить. Еще раз спасибо за все. До встречи!»
В раскачку, насвистывая незатейливый мотив, он направился по дорожке, ведущей вниз к причалу.
«Да!» — Никодим приостановился и обернулся. «Тужурку форменную, если не против, я здешним товарищем оставлю. Может, в каком еще деле сгодится?»
Мария Федоровна согласно кивнула и помахала вслед.
«Может, присядем, Алексей Максимович?»
Андреева, слегка наклонив голову, кокетливо посмотрела на Горького. Не дожидаясь ответа, вошла в беседку и провела пальцем по скамейке. Горький, придя в себя, подскочил к скамейке, принялся ладонью смахивать пыль с шершавых досок, но вдруг чертыхнулся.
— Что, занозу посадили? — озабоченно спросила Андреева. — Экий вы придумщик! Я бы и так села! — опустилась она на скамью и расправила складки платья. —
Покажите-ка, что там у вас?
Горький поспешно убрал руки за спину.
«Что за капризы, Алексей Максимович? Право, как ребенок. Ну же!» — протянула она руку.
Горький отрицательно помотал головой.
«Я вам приказываю»,
— нахмурилась Мария Федоровна.
«И потом, Алексей Максимович, надо быть терпеливым и готовым к испытаниям, раз вас в партию приняли».
«Да уж, коли примазался к большевикам, придется потерпеть». Изобразив страдание на лице, Горький опустился на скамейку, вытер ладонь о рубашку и протянул Андреевой.
«Ну, вот и все».
Мария Федоровна, выдернув занозу, торжествующе подняла ее, держа кончиками пальцев.
«Стоило ли сопротивляться?» — спросила она, опуская его ладонь себе на колени.
«Не стоило». Смущенно согласился он, поднося руку Андреевой к губам.
«У Алеши такой талант, а душа не защищена совсем. Эдакий большой ребенок, о котором хочется заботиться. И, кажется, я ему нужна», — подумала она.
Горький, закрыв глаза, потерся усами о ее ладонь.
«У Маши такой талант во всем, чего бы ни делала, а душа не защищена совсем. Одна среди зависти и интриг. И, кажется, я ей нужен».